Что-то удержало большого конюха за ногу. «Корень», — подумал сначала Бран, но нет. Из-под снега высунулась рука, а за ней показался и весь упырь. Ходор легнул его каблуком прямо в лицо, но мертвец ничего не почувствовал. Упырь с Ходором теперь скользили вниз вместе, сцепившись и молотя один другого, куда попало. Бран с забитыми снегом носом и ртом на миг оказался сверху. Что-то ударило его по голове. Камень, льдина, кулак мертвеца. Он вылетел из корзины и растянулся в снегу, сжимая в горсти прядь вырванных волос Ходора. Всюду, куда ни глянь, вылезали из-под снега упыри. Двое, трое, четверо. Бран потерял им счет. Одни в черных плащах, другие в обтрепанных шкурах, третьи вовсе раздетые. Белые с черными руками, глаза, как синие звезды. Трое напали на холодные руки. Одного разведчик полоснул клинком по лицу. Но тот продолжал надвигаться, оттесняя противника к другому упырю. Двое съезжали за Ходором. «Мира сейчас наткнется прямо на них», — в бессильном ужасе сообразил Бран. Он закричал, предупреждая ее, и тут кто-то схватил его самого. Крик Брана перешел в вопль. Он кинул в упыря снегом, но тот даже и не моргнул. Одна черная рука с пальцами, как железо, шпарила по лицу, другая — по животу. «Сейчас он мне кишки выпустит», — понял Бран, но на помощь подоспел Лето. Кожа на мертвеце лопнула, как дешевая ткань. Хрустнули кости. От черного рукава отделилась кисть. Черная. Раньше он был братом Дозора. Лето, бросив руку, вцепился в шею у подбородка и вырвал кусок бледной гниющей плоти. Оторванная рука все еще шевелилась. Бран отполз от нее. Между белыми, занесенными снегом деревьями светился огонь. 50 ярдов. Если он одолеет их, его уже не достанут. Бран, подтягиваясь за корни и камни, полз к свету. Еще чуть-чуть, и он отдохнет у огня. Дневной свет померк окончательно. Холодные руки рубил и резал в кругу обступивших его мертвецов. Лето продолжал терзать своего. Никто не смотрел на Брана. Он подтянулся чуть выше, волоча бесполезные ноги. Вот она, пещера, рукой подать.
«Ходор!» —
слабо донеслось снизу, и мальчик-калека преобразился в здоровенного парня. Упырь норовил выцарапать ему глаза. Бран, с ревом поднявшись на ноги, отшвырнул врага прочь, сорвал с пояса длинный меч. Ходор стенал глубоко внутри, но семифутовый гигант со сталью в руке не имел никакого отношения к бедному дурачку. Он рубил мертвеца, круша мокрую шерсть, ржавую кольчугу, полусгнившую кожу, мясо и кости.
«Ходор!»
— рявкнул он и рубанул снова. Голова упыря отделилась от туловища, но торжествовать было некогда. Мертвые руки все так же тянулись к горлу Ходора Брана. Бран попятился весь в крови. Мира Рид вонзила свою острогу упырю в спину.
«Ходор!»
— гаркнул Бран, делая ей знак продолжать подъем. На снегу шевельнулся Жаен. Бран Ходор подхватил его на руки. Мира полезла вверх, коля упыри острогой. Боли они не чувствовали, но двигались медленно, неуклюже.
«Ходор!»
— приговаривал Бран на каждом шагу. Вот удивится Мира, если он вдруг скажет, что любит ее. Над ними плясали в снегу огненные фигуры. Да это же упыри, кто-то поджег их. Лето с рычанием скакал вокруг объятого пламенем мертвеца. Что он делает? Бран, не поняв этого сразу, увидел себя самого, распростертого ничком на снегу. Лето не пускал упыря к нему. Он что, навсегда останется Ходором, если мальчика калеку убьют? Или вернется в шкуру Лето, или умрет насовсем? Вокруг мельтешили белые деревья, черное небо, красные движущиеся огни. Он спотыкался. «Ходор, Ходор, Ходор, Ходор!» — вопил Ходор внутри. Вслед за тучей воронов из пещеры вышла, размахивая факелом, какая-то девочка. Бран на миг принял ее за свою сестру, Арию, хотя и знал, что Ария сейчас за 1000 лик отсюда, если вообще жива. И все же это была она, свирепая, растрепанная худышка в лохмотьях. Слезы, выступившие на глазах Ходора, тут же замерзли. Все перевернулось вверх тормашками, и Бран очутился в собственном теле в снегу. Горящий упырь нависал над ним. Позади виднелись деревья в снеговых саванах. «Он совсем голый», — заметил Бран. И тут ближнее дерево стряхнуло на него снег и накрыло с головой. Очнулся он на сосновых иглах под каменным кровом. Пещера. Во рту по-прежнему держался вкус крови от прикушенного языка, но горящий вблизи огонь обволакивал теплом, и Брану никогда еще не было так хорошо. Лето обнюхивал все вокруг. Ходор, насквозь промокший, тоже был здесь. Мира держала на коленях голову лежащего неподвижно Жаена. Существо в облике Арьи стояло над ними с факелом. «Снег», — сказал Бран, — «меня засыпало снегом». «Укрыла им. Я тебя откопала, но спасла нас она», — кивнула на девочку Мира. «Огонь убивает их». «Сжигает. Огонь всегда голоден». Голос был не Арьи, вообще не детский. Говорила взрослая женщина. Еще ни в чьем голосе Бран не слышал такой музыки и такой разрывающей сердце грусти. Он прищурился, чтобы лучше рассмотреть эту странную девочку. Меньше Арьи, кожа в пятнышках, как у Лани. Глаза с узкими, как у кошки, зрачками наполнены золотистой зеленью. Волосы тоже золотые и рыжие, цвета осени. В их густую копну вплетены увядшие цветы, вьющиеся побеги и веточки. «Кто ты?» — спросила Мира. «Она дитя», — ответил за незнакомку Бран. «Дитя леса». Его пробрала дрожь, то ли от удивления, то ли от холода. Они попали прямиком в сказку старухи Нэн. «Детьми нас называли первые люди», — сказала девочка-женщина. «А великаны именовали Водак-Нак-Гран, беличьим народом, потому что мы маленькие, быстрые и очень любим деревья. Но мы не дети и не белки. На истинном языке мы называемся поющими песнь земли. К тому времени, как появился ваш старый язык, мы пели свою песнь уже 10 тысячелетий. «Но говоришь ты на общем», — заметила Мира. «Ради него, ради Брана. Я родилась во времена дракона и 200 лет странствовала по миру людей, наблюдала, слушала, училась. Посейчас бы странствовала, но ноги мои устали, сердце изныло, и я вернулась домой».
200 лет, — повторила Мира.
«Люди, вот кто настоящие дети», — улыбнулась маленькая женщина.
«А имя у тебя есть?» — спросил Бран.